15 часов 11 минут. Мы начинаем наш дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Тема нашего сегодняшнего разворота может быть не такая уж и региональная, она скорее федеральная, но я думаю, что она касается всех. Тема — это русский консервативный форум с участием сразу нескольких европейских ультраправых партий, который прошел 22 марта в Санкт-Петербурге. У нас в гостях сегодня в качестве эксперта, Семен Сергеевич Соловьев. Это социолог, преподаватель университета. Буквально вчера мы познакомились заочно, и я думаю, что у нас просто новый эксперт появился, наверное, да? Здравствуйте, Семен.
Добрый день.
И сегодня у нас на связи будет Андрей Калих, независимый журналист, которого Мария Зуева сейчас набирает по телефону. Первые 10 минут, чуть меньше 7 минут, мы поговорим с ним, потому что он был очевидцем всего, что там происходило. То есть он был в Питере и, в общем-то, расскажет нам глазами очевидца, о чем там шла речь, кто там собирался. Для начала я хочу перечислить, пока Маша его набирает, кто участвовал там. Там участвовала партия «Атака» — Болгария, партия «Лига Ломбардии» — Италия, национал-демократическая партия Германии, когда там был Адольф Гитлер, их партия называлась «Национал-социалистическая». Я не знаю, какая разница, я думаю, что Семен нам поможет в этом разобраться. После того, как мы послушаем все-таки, что там происходило в Питере. «Альянс за мир и свободу» — ЕС, «Золотая заря» Греция, «Новая сила» Италия, «Британская национальная партия» Великобритания, «Национальная демократия» Испания, «Партия шведов» Швеция, «Датская партия», ну, Дания, да, разумеется, ну и некоторые депутаты Европарламента. Мария, как там у нас удается дозвониться? Почти что удается. Все там, это происходило все в одной из гостиниц, я не буду ее называть, где дали место этим всем людям, они там собирались, они в один голос ругали США и киевскую хунту, восхваляли Владимира Путина и российский закон о гей-пропаганде. Ну, пока у нас идет дозвон, так вот просто коротенько в качестве разминочки, все-таки национал-демократическая современная партия в Германии и национал-социалистическая, Семен, в чем отличие?
Ну, начну с того, что я все-таки социолог, а не политолог.
Есть ли в курсе?
Да, и вообще национал-социализм появился не в Германии, а в Италии, как мы знаем, Бенито Муссолини, родоначальник, и после победы Второй мировой войны нацистские партии были запрещены. Сейчас существуют националистические партии, и поэтому национал-социализм, так как он является запрещенным, партия называется националистическая, не нацистская партия. Вот. Идеи и лозунги, которые продвигают, конечно, нет столь радикальных идей, как были у Гитлера, Муссолини и же с ними, но, тем не менее, это все-таки националистические правые партии, и говорить о том, что они могут как-то дистанцироваться от Гитлера, я не берусь.
Неонацизм. Он возник, по-моему, вскоре после окончания войны.
Как оправдание, как пересмотр идей, неудавшихся идей Гитлера, да, действительно, и какое-то время даже процветал, и, в принципе, современные последователи строятся тоже на идеях неонацизма, как некой модели реставрации идей Гитлера.
Ну, то есть вот эти вот все партии, вот то, что там происходило, можешь сказать, что это было сборище неонацистов?
Я не могу утверждать, что прямо неонацисты, скорее, все-таки именно националисты, те, кто пытается продвигать идеи не столько превосходства, а, например, государство России для русских. У нас в свое время тоже такие идеи выдвигались. То есть вот шведская партия, партия шведов, да, как раз-таки, да. Современные националисты приходят к власти. Например, во Франции мы видим, что партия Марины Ле Пен заняла второе место, обогнав социалистов, а президент социалистов, социалистический президент сейчас у власти во Франции — это Франсуа Олланд. То есть в зависимости от их настроения, от того, что они предлагают, они могут быть и поддержаны населением, и могут критиковаться. В зависимости от, еще раз повторюсь, от того, что они продвигают.
Угу. Так, ну, вроде бы немножечко яснее стало. И вот у нас, наконец-таки, Андрей на связи. Андрей, ты нас слышишь?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуй. Итак, Андрей Калих, очевидец того, что происходило в Петербурге. Андрей, рассказывай, что там было. Ты был прямо на съезде на этом, да?
Да, я был на этом съезде. Ну, что там было? Это был слет ультраконсервативных, как их называют, партий, которые в своих странах называют неонацистскими, неофашистскими. Вот. Ну, тут надо быть осторожным и сказать, что они, конечно, стараются быть крайне внимательными в том, что они говорят, как они говорят и так далее, потому что за многими из них уже числится не одно уголовное дело в разжигании ненависти и вражды и так далее. Поэтому люди, приехавшие туда, были, ну, очень осторожными в выражении своих взглядов. Вот. Что там было? Ну, была довольно спокойная встреча за окном. Были немногочисленные пикеты антифашистов, которых быстро всех забрали в ближайшее отделение полиции.
Я слышал, что там, Невский перекрывали. Было такое, да?
Было накануне, да. Было.
Так, это были...
И протестовали. И...
Антифашисты.
Да. Угу. Ну, различные протестующие, так скажем. Потому что там были не только антифашисты, а более широкие слои населения. Как известно, накануне также партия «Яблоко», точнее, петербургское отделение партии «Яблоко» обратилось к губернатору Полтавченко с просьбой отменить или запретить проведение международного слета ненацистов. На что последовало молчание в ответ, что, по-моему... довольно ясно выразила позицию петербургских властей по отношению к этому съезду.
Вот. Слушай, ты поясните, вот можешь, что за позиция? Петербург, да, город блокадный, переживший блокаду. Ну, в общем-то, это Питер, у нас другого такого нет. И именно там это все происходит. Что это за позиция петербургских властей, кроме того, что они просто разрешили?
Да-да-да. Конечно, это ужасно. То есть власть никак не отреагировала, мало того, то есть... это было негласное разрешение для проведения данного мероприятия в Петербурге. И всех это ужасно возмущает, конечно, здесь. И я вижу, как эксперты реагируют, как реагируют местные правозащитники, как реагируют местные демократические депутаты Заксобрания и так далее. То есть это все всех очень возмущает. Но, еще раз повторяю, это галочка в репутацию сегодняшней петербургской власти, конечно. Все это запомнится, так сказать. Вот это вот негласное одобрение проведения неофашистского слета в Петербурге.
Так, понятно. Ну и давай, что там все-таки звучало? Зачем они вообще собрались? Смысл этого всего, сборище для них, для чего это было? Что там говорили?
Угу. Ну, честно говоря, я, во-первых, предполагал увидеть на слете там одного пермского борца за права титульной нации.
Ага, ну, я понял, понял. Я тоже не хочу, чтобы ты его называл, мы поняли, о ком ты говоришь, ага.
Да, чтобы не рекламировать.
Да.
Да. Вот, это было довольно, это было сравнительно небольшое сборище. То есть всего в зале было, ну, человек, наверное, 50-70, плюс из них, может быть, человек 10-15 были журналисты. Было очень много международных журналистов, которые специально приехали, чтобы освещать, уж не знаю, под каким соусом, не буду за всех говорить, этот митинг, эту встречу. Вот. Несмотря на то, что протесты были немногочисленными, встреча все-таки была довольно скандальной. То есть она закончилась на 2 часа раньше официального окончания тем, что было объявлено, что здание заминировано, и людей начали выводить. И вот пока людей выводили, приглашенные участники из разных стран успели собраться в другом зале и экстренно принять резолюцию, меморандум этого съезда, смысл которого заключается в объединении консервативных сил Европы, включении в это объединение Россию для, как там пишется, восстановления отношений между Европейским Союзом и Россией. Все участники международные, у которых я брал интервью по своим делам, говорили о том, что они приехали как раз во имя мира, чтобы присоединять великую Россию к европейскому диалогу, чтобы Россия участвовала в консервативном диалоге в Европе. Ну, понятно, что, во-первых, они приехали по приглашению партии «Родина», это такое подразделение «Единой России». Вот, собственно, партия «Родина» является главным организатором, точнее, ее петербургское отделение, поэтому-то и в Петербурге все было. И когда я спрашивал там каких-то лидеров вот этих партий, движений, которые приехали в Петербург, возможно ли было бы проведение такого съезда в одной из стран Европы? Ну, в частности, было сказано, что в Германии такое было бы невозможно. Вот, но зато вот в какой-нибудь там Франции, например,
В Италии?
Или Италии. Угу. Это вполне, да, это вполне было, или даже в Австрии, это было бы возможно. Кстати, о Франции очень важно сказать, что далеко не весь спектр ультраправый был представлен в Петербурге, европейский. Там не было, например, бросалось в глаза отсутствие представителей французского национального фронта Мари Ле Пен. Значит, их не было. И не было такой еще небезызвестной партии в Венгрии под названием Йоббик. От них тоже никто не приехал. Также не были официально представлены и сепаратисты Донбасса, хотя они выражали поддержку. И где-то я слышал, что они говорили, что не могут приехать только потому, что им не хватает денег на проезд, но по залу и по фойе вполне разгуливали люди в шевронах сепаратистов Донбасса. То есть они все-таки неофициально были представлены. В частности, был представлен там такой известный ополченец по фамилии Мельчаков, который прославился в свое время благодаря фотографиям ВКонтакте как потрошитель щенков. Вот он такой вот поехал крутой туда.
Ага, видел, да, и с подругой он там был в черном платье. Слушай, да, они, видимо, все заняты или нет денег. Ты мне скажи, вот этот вот раздрай с Европой, кто виноват, по их мнению? Вот если они приехали объединять Россию с Европой, да, понятно, что сейчас Россия в изоляции. Кто виноват, с кем они бороться-то собираются?
Да, значит, а виноваты европейские правительства. То есть они очень критикуют европейские правительства. Вообще эти партии все консервативные, они объединены под теми же лозунгами, под которыми, собственно, которые популярны и в России. Это антиамериканизм и антиевропеизм, если можно так сказать. То есть они выступают против гегемона Европейского Союза.
Которые рулятся...
Они говорят, что...
Да, понятно, что Европой манипулирует США, правильно я понимаю?
Ну, что-то вроде этого.
Слушай, замечательная почва, против... Да, у них тут благодатная почва.
И это, конечно, на руку России. Это на руку России. Кроме того, они выступают против европейских ценностей, таких как толерантность и права человека, что, естественно, тоже Россия очень одобряет.
Да, сейчас это действительно, они приехали в нужную страну, наверное, очень удобную для них. Андрей, мы уходим на рекламу. Я говорю тебе спасибо за то, что уделил нам время, как очевидец. Давай, спасибо тебе. 15:24, Владимир Соколов у микрофона, уже теперь Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Я напоминаю, мы говорим сегодня о сборище неонацистов в Санкт-Петербурге, в северной столице нашей родины, которая пережила блокаду и все ужасы войны. У нас мы связывались с Андреем Калихом, который нам рассказал, как очевидится обо всем, что там происходило. Я напоминаю, что у нас сегодня Семен Сергеевич Соловьев. Он приглашен в качестве эксперта. Это социолог, преподаватель Пермского классического университета. Семен, все ли звания, регалии я произнес? Мы просто не успели согласовать до эфира.
Ну, в принципе, да.
Член Академии наук, профессор.
Нет,
заслуженный,
не член, еще профессор, пока не заслуженный. Я магистр управления социологии, на самом деле. То есть моя специфика немножко отличается, но все-таки я социолог, у меня есть классическое социологическое образование, поэтому в этих вопросах...
А сейчас мы как раз-таки в них и попробуем разобраться. Может быть, я и нечетко чувствую границу, где кончается социология и начинается физика, но все-таки я попробую за нее не выйти. Итак, неонацизм. Вообще национализм это ведь явление молодое.
Сложно сказать, насколько оно молодое вообще в мире, потому что ведь, в принципе, существовали и национальные государства и в древние времена, где известно и рабство, когда захваченные в плен люди другой национальности пригонялись в страну захватчик и работали там на правах рабов.
Национальность ли там играла значение, можно или их подданничество?
Действительно, можно ли говорить о том, что национализм — это или именно подданничество? Сказать, на самом деле, крайне сложно, потому что государства, как правило, сначала формировались по национальному признаку, это было объединение каких-то народностей, потом нации. Мы с вами живем в многонациональном государстве. На самом деле, в современном мире крайне мало мононациональных государств. Так или иначе, у нас высоко развита интеграция, люди разных национальностей приезжают, получают гражданство, становятся гражданами, полноправными членами. С другой стороны, мы имеем такую ситуацию, которая в Латвии сложилась, да, после распада Советского Союза, когда там есть граждане и не граждане. Не граждане Латвии — это вообще
вроде
очень...
как жители, но не граждане.
Да, они находятся под юрисдикцией латвийского правительства, могут обращаться в латвийское консульство за рубежом, могут проживать на территории Латвии, обладают рядом прав в Латвии, но не обладают одним из ключевых прав — это право голоса. Они не могут участвовать в выборах ни на уровне государства, ни в каких-то муниципальных. Можно ли это считать нацизмом? Можно ли это считать каким-то проявлением недружелюбности по отношению к людям другой национальности?
А это у них по национальному признаку?
Вообще очень... Конечно, это выходит под видом того, что...
Официально нет.
Официально, конечно, нет.
А
да.
По факту?
По факту есть граждане русские, имеют гражданство. Есть русские, которые являются негражданами. Не все, то есть этнически принадлежащие к национальности русские, являются негражданами. Говорить то, что 100% только национальность определяет наличие гражданского статуса или негражданского, нельзя. Латвийское правительство постоянно упрощает процедуру получения гражданства, но как факт порядка 700 тысяч неграждан там проживает. Но это достаточно большая цифра для государственного населения, чуть более 2 миллионов. Как на это реагирует европейское правительство? Евросоюз, ООН, ОБСЕ говорят о том, что надо бы смягчать, но, с другой стороны, хотят ли сами не граждане получить латвийское гражданство? И таких проблем не только в Латвии. В Эстонии тоже есть такая проблема, только не так широко освещается.
Ну, да. Мне кажется, это есть во всех странах, просто где-то, вот, да, где-то это афишируется, где-то это, может быть, как-то... полуофициально закреплена разница между людьми. Где-то вообще никак, например, Штаты, все-таки есть там, да, разница в отношении к цветным, так называемым, белых и все прочее.
Но, ну да, то, что мы с вами видим.
Да, да. И я просто почитал перед эфиром и о зарождении национализма вот в том виде, что мы сейчас знаем, так называемым этнонационализм, да, это где-то лет 200 этому явлению, может быть, чуть больше. Как раз-таки из-за этого развалились империи, колонии, например, испанские, да, колония, это же была такая
мощная
страна,
империя, да.
И колонии решили отделиться. Они решили для того, чтобы собраться, объединиться против, собственно, да, о чем мы говорили, да, об Испании, против Испании, они говорили, мы креолы или кто там, я не помню. Ну, да, да, у нас уши лопоухи, а у тех нет. Все, и мы теперь... То есть это был изначально инструмент, правильно? Да, да, я понимаю,
да,
воздействие, манипуляция.
Возможность отделиться на основании именно этнической принадлежности, да.
Для чего нужен... Все равно есть люди, которые это придумали, этот инструмент. Да, для чего он нужен, в принципе, вот и... Ну, это уже стало идеологией, как я понимаю.
Ну, тоже для чего нужно, однозначного, на мой взгляд, ответа нет. В принципе, это действительно возможность, ну, и в уставе ООН закреплена возможность нации на самоопределение. Это один из вариантов развития сепаратизма до отделения в другое государство.
Мы сейчас уйдем на новости и продолжим сразу же после них. 15:33, мы продолжаем наш разворот. Меня зовут Владимир Соколов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Семен Сергеевич Соловьев у нас сегодня в гостях, социолог, преподаватель Пермского классического университета. Поводом для нашего разговора, именно поводом для нашего разговора стал, я напомню, русский консервативный форум с участием ультраправых в Санкт-Петербурге. Ну, мы пытаемся разобраться, что такое национализм и чего он вообще стоит, и стоит ли он чего-то вообще. Мы, в общем-то, вспомнили, откуда он взялся, и все-таки, Семен, для чего? Для чего вот его культивируют? Потому что, ну... Я не думаю, что у человека ни с того ни с сего вдруг начинает возникать в голове неприязнь из-за того, что он видит человека с узкими глазами. Ни с того ни с сего такого не бывает. Ему это все равно кто-то извне в голову вносит.
Согласен.
Зачем?
С вами полностью.
Зачем?
Тут тоже есть несколько вариантов. Давайте начнем с самого простого. Вот мы с вами живем, ходим на работу, встречаем людей разной национальности с разными признаками этой национальности, и нам они жить не мешают совершенно. Но когда возникают какие-то кризисные ситуации, какие-то сложности, есть два варианта. Либо объединяться против них и бороться, либо всем разбежаться, и каждый выживает старательно сам. Человеческий опыт показал, что объединяться выгоднее, так, собственно, общество и появилось. Но когда мы объединяемся, происходит необходимость делегировать кому-то властные полномочия. Власть должна быть, и кто будет этой властью, решается, ну вот у нас демократическое общество, демократическим путем.
У нас, ну, в России.
В России
демократическое общество, демократическим путем. Да, мы оба сидим и улыбаемся, конечно, конечно, да, продолжайте, пожалуйста.
Да, тем не менее, о демократии можно говорить много, хорошо это или плохо. Сейчас у нас власть большинства, большинство голосует, и задача тех, кто борется за власть, привлечь к себе максимальное количество сторонников. И, откровенно говоря, мы с вами живем не очень хорошо и могли бы жить лучше. У нас все для этого есть. Конечно, внешние сложности возникают, да. Где-то недостаток знаний, может быть, не тот уровень развития и так далее. Но, тем не менее, есть сложности, с которыми нужно бороться. И как раз в этот момент подключают различные способы. Кто-то ругает современную власть, говорит, вот власть плохая, я к приду буду лучше.
Объединение по признаку ненависти к власти.
Ненависть к конкретной власти. Так. Можно выбрать внешнего врага. Вот есть определенное государство, оно нам мешает, уничтожим его. И сразу станем жить лучше.
Объединение по признаку ненависти к врагу.
Какому-то внешнему. Конкретному, да, внешнему врагу. И самый простой путь — объединение против каких-то национальных, не обязательно национальных, меньшинских групп, которые у нас уже есть. Они у нас перед глазами, и говорим, вот к нам приезжают люди из Средней Азии, отбирают нашу работу. А кто у вас отберет работу, если вы на ней работаете? Люди существуют давно вместе. И вообще все люди совершенно разные. Двух одинаковых людей найти совершенно нельзя. Национальность вообще, на мой взгляд, в последнее время тем более, это весьма условно, потому что, ну вот мы с вами два русских человека, разговариваем на русском языке, но у меня где-нибудь предки были и татаро-монголы, и европейцы, и коми-пермяки, может быть, у вас точно так же. И наша страна, она очень уникальна тем, что у нас более, ну, практически 200 разных национальностей, народностей проживает. И живут они вместе.
И вот тут мне непонятно, если мы сейчас объединяемся против внешнего врага и делаем это в том числе с помощью неонацистских настроений, которые у нас вот-вот не пресекаются, да, это вроде как инструмент. Палка-то о двух концах. Вот сейчас приезжают люди за Русь там и так далее, они против геев, они против штатов и так далее, но мне что-то тут как-то вот не очень укладывается, как это в нашей стране в принципе может прижиться, когда у нас татары, якуты, чукчи, чеченцы, русские, евреи, кого только нет, как это может прижиться, ну, почему я должен, как я могу, допустим, плохо относиться к арабу, и при этом хорошо относиться, не знаю, там, к татарину, да, например, и тот мусульманин, не тот мусульманин, и этот, значит, тюркский народ, этот, эти семиты, да, арабы, это же семитский народ. Где граница? Как планируется вообще вот этим грамотно управлять, мне непонятно.
А вот проблема возникает в том, что на этапе социализации, еще в детстве, в взрослении, мы так или иначе сталкиваемся с другими народами, впитываем часть их культуры, формируем самоидентичность, свою культуру, чем мы отличаемся от других. И если социализация прошла правильно, то мы сформировали мнение о себе, мнение о других. Взяли свои ценности, сравнили с другими, возможно, что-то добавили. Если же где-то сбои прошли, человек недопонял, почему люди бывают другими, не понял, почему вот у нас ситуация с хиджабами, почему женщины должны носить мусульманские платки, это вызывает агрессию. Когда я чего-то не понимаю, мне становится страшно, когда мне страшно, я начинаю наносить превентивные удары. Лучше я...
На всякий случай.
Да, на всякий случай. Уберу хорошего, чем потом плохое на меня нападет. И в нашей стране многонациональной, в течение веков многонациональной, которая победила нацизм, фашистскую угрозу, явление неонацизма вообще действительно крайне странно. Так как...
Я понимаю так, что оно базируется на малограмотности в этих вопросах.
Оно базируется на малограмотных, на людях, которым нечем заниматься. Ведь в советское время, например, была пионерия, и молодежь была занята хоть чем-то. Сейчас... Личность предоставлена в свободное время сама себе. Существуют различные клубы по интересам, программы включения молодежи, но они, как правило, либо базируются на каких-то молодых политических движениях, молодежные крылья партий, либо люди сами как-то соорганизовываются, но не все готовы к тому, чтобы соорганизовываться с другими людьми. 90-е годы были действительно крайне сложными для нашей страны. И
Ну, там у нас была саморегуляция вообще общества,
да, то есть,
да, в 90-е годы.
Социализация была не направлена совершенно. Кто как смог, тот так и социализировался. И у кого-то появились недостатки именно в принятии себя в этом мире и понимании окружающих людей, кто они и что они.
И сейчас это пластилин.
И сейчас это, да, очень
удобный материал. Потому что находятся доброжелатели, которые им объясняют.
Подсказывают, да, вот посмотрите, вот у него глаза раскосы, как мы с вами говорили. Значит, он не такой, значит, он плохой. А почему он должен быть плохим?
А всем тем, у кого раскосые глаза, присуще следующее.
Да.
Они грязнули, или они высокомерные, они хотят захватить мир. Ну, то есть раскосые глаза — это признак того, что он хочет захватить мир.
Да,
или
то есть квартиры. Какие-то внешние признаки физиологические увязываются с какими-то традициями, присущими данной культуре. Но, во-первых, мы с вами живем уже далеко не в традиционном обществе. У нас есть традиция отмечать Новый год, наряжать елку, да, действительно. Но это уже скорее атавизмы, которые отживают свое прошлое, и кто-то уже даже сейчас елку не ставит, да? И точно так же с мусульмане есть те, кто действительно совершает намаз ежедневно, в любом на любой территории, в любом месте знают четко, когда на восток поклониться и так далее, есть более толерантные к другим культурам, которые... Я мусульманин, я придерживаюсь своих обычаев, но не мешаю другим жить. Точно так же и православие, ведь кому-то, может быть, не нравится наши храмы или еще что-то, но это же не повод для того, чтобы их уничтожать. Мы все-таки живем в обществе терпимости и принятия других ценностей.
Но... Таблетка тогда, вот, Семен, все-таки таблетка для детей, для молодежи, для тех, кто еще, в общем-то, самоопределяется вот именно сейчас, в эти моменты, от ультраправых. Таблетка от антигеев, или как они там называют, гомофобы, да, от гомофобии. Таблетка вот от этих вещей, от примитивного, в принципе, воздействия, но надежного воздействия на мозги, не окрепшие еще.
Мне
это
кажется,
что, грамотность?
Это,
что?
Да, расширение кругозора, потому что ведь диссидентское движение еще зародилось. Борьба с безродными космополитами. Космополитизм ведь это гражданство мира. Я человек не отдельной страны, я человек всего мира. И в обществе, которое глобализируется постоянно, у нас есть Макдональдс, который чисто американский. Мы же ходим в Макдональдс, принимая чужую культуру. Почему бы тогда нам совершенно спокойно не относиться к физиологическим проявлениям, внешним признакам каким-то этих людей, если уж традиции мы их принимаем? И просто именно возникает в силу незнания того, что это за люди, незнания, возможно, даже общей истории с этими людьми. И возникает непонимание, а когда я не понимаю, я не принимаю этого. И, на мой взгляд, именно развитие себя в первую очередь спасет нас от этого.
Вот Питер. Питер. Вот этот форум. Вот кучка, значит, тех, кто протестует против него. Что бы вы, Семен, считали в самом деле эффективным в этом случае? Чтобы вот, ну, я не знаю, чтобы народ просто... Ладно, там собрались кучка странных вот людей, там, не знаю, любителей этих... хоббитов, да, которые там с этими мечами прыгают. Ну, собрались, все, разошлись. Что сделать? Я не говорю сейчас о действиях, да, официальных лиц, там, власти и так далее. Давайте это будет данной совести. Что делать, чтобы это вот так и осталось, вещи в себе?
Либо не замечать, если вас это напрямую не касается, вам это интересно. Если вам действительно это интересно, нужно в этом разобраться полностью. Потому что если мы послушаем то, что там произошло, выступление, ведь говорят красиво, и, возможно, стоит задуматься, они поделали. Но если глубже копать, ведь Гитлер уже пытался это привнести, и у него не получилось. Не получилось не просто потому, что он неправильный или плохой, а потому что идея нацизма в принципе невыживаема. Одна нация не справится с освоением всей земли. Мы все разные, и у нас у всех есть свои достоинства и недостатки. Так вот, если культивировать свои достоинства, а не обращать внимания на чужие недостатки, будет гораздо лучше. Мне кажется, нужно заниматься саморазвитием.
Тем более, сейчас это вообще не тяжело.
Конечно, свободный доступ
есть
к интернету,
интернет,
есть все, что угодно. Да.
Да, в самом деле, просто не давать промывать себе мозги.
Критично,
наверное,
относиться ко всему, что говорят.
Именно критично. И давайте теперь спустимся на нашу грешную, не грешную, безгрешную, может быть, пермскую землю. Здесь, вот, на мой взгляд, я много ездил, я много смотрел, на мой взгляд, здесь один из самых-самых терпимых регионов в этом плане. Так ли это?
Не могу сказать, самый-самый.
Да. Один из.
Ну, в смысле, один из, да. Но достаточно высокий у нас уровень терпимости, ну, в силу того, что действительно у нас есть и Коми-Пермяцкий автономный округ. Вообще, население Перми — русские ли это люди? Да, у нас большое смешение. У нас есть рядом Башкирия, Татарстан относительно недалеко, Удмуртия. У нас очень много национальностей, которые довольно продолжительное время вместе проживали, ассимилировали друг с другом. И поэтому, на мой взгляд, действительно, у нас гораздо спокойнее относятся к таким процессам. У нас есть приезжие и из среднеазиатских республик, из Северного Кавказа. Но сказать, что открытая конфронтация происходит, я лично не могу.
Ну, разве что в день ВДВ, раньше, ну, когда-то давным-давно.
Да, и вот в последнее время тоже ведь особо нет таких случаев. С чем это связано? Ну, то, что, во-первых, мы удалены.
Вот я услышал слово ассимиляция. Вот это ли ключевой фактор? Потому что, может быть, кто-то, может быть, и не хочет ассимилировать, просто живет своей общиной, да, своим Брайтон-Бич у них тут, да, культура, надписи на китайском или, да, на своем там арабском.
Да.
Возможно ли при этом вот такая же толерантность? Или все-таки ассимиляция — это необходимое условие?
Ассимиляция, я бы не сказал, что необходимая, просто она естественна. Возникают люди, которые не хотят жить, хотят принимать другие ценности. Если говорить именно вот о таких, назовем условно, кварталах, да, они, возможно, будут существовать, будут как-то развиваться. Но в силу того, что все равно вокруг их окружает несколько другая культура, им приходится приспосабливаться так к этой культуре, ее приходится изучать. А когда ты изучаешь культуру, ты пытаешься выделить хорошее и плохое. Хорошее принимаешь себе, на плохое либо закрываешь глаза, либо, ну вот, как мы видим, какие-то марши происходят, да? Но развитие все равно есть, и поэтому говорить о том, что такое образование может прожить достаточно долго, при этом сохраняя успешное развитие, я не берусь.
Может быть, поколение, может быть. Чуть
поколение
больше,
может, да. А
останется.
Когда дети пойдут в школу, то уже появляются
им уже они будут вынуждены знания, смешаться, да, и ходить друг к другу в гости.
Да.
Понятно. Ну что ж, грамотность, вот
повышение,
что главное.
Грамотности,
да. Не будьте просто тупицами, если вас кто-то пытается тянуть, да, за уздечку или за петлю, привязанную к вашей шее, в свою какую-то извращенную идеологию. Меня зовут Владимир Соколов, Семен Сергеевич Соловьев у нас был в гостях. Всем спасибо, спасибо, что пришли, Семен.
Спасибо вам.